Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Активисты «Другой России» и репрессии российских властей, на каких основаниях больного Олега Козловского призывали в армию, какое решение примет Украина по вопросу о депортации Михаила Гангана. Джордж Буш надеется на успех мирного процесса на Ближнем Востоке. Есть ли у американского президента основания для подобного оптимизма? Прокуратура Ингушетии против организации «Голос Беслана». Почему власти вдруг вспомнили о заявлениях бесланских матерей двухлетней давности? Такие вопросы перед нами поставил четверг, 10 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Активист молодежного движения «Оборона» Олег Козловский, призванный в армию в конце декабря прошлого года, в ближайшее время может быть комиссован по состоянию здоровья. К такому выводу пришли активисты организации «Оборона», ознакомившись с заключением медицинской комиссии Рязанского военного госпиталя. Олег Козловский в декабре был задержан милицией и доставлен в военкомат, откуда его отправили в войсковую часть. Эти действия власти многие правозащитники и коллеги Козловского по молодежному движению «Оборона» связали с политической позицией солдата, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Трачешникова.
Сообщение о негодности Олега Козловского к службе в армии появилось сегодня на сайте движения «Оборона», входящего в оппозиционную коалицию «Другая Россия». Здесь, со ссылкой на сотрудников Рязанского отделения комитета солдатских матерей, сообщается, что медицинская комиссия военного госпиталя в Рязани признала координатора движения «Оборона» Олега Козловского ограниченно годным. Основанием для такого вывода специалистов послужило варикозное расширение вен и тяжелое заболевание позвоночника, обнаруженные у Козловского. Говорит пресс-секретарь движения «Оборона» Александр Ханукаев.
Британские медики пришли к выводу, что он не годен к воинской службе, а точнее он был признан ограниченно годным, то есть призвать его не должны. Теперь заключение рязанских медиков должны подтвердить в Москве. Медицинская комиссия Центрального округа, если она подтверждает это заключение, то его комиссуют.
А если не подтверждает?
Она как бы не может это не подтвердить, потому что у нее нет таких полномочий это не подтверждать. Иначе, потому что ситуация получается очень странная, что часть медицинских учреждений говорит, что он не годен, часть годен, а даже можно посмотреть на то, что во всех частях, где он находится, его держат именно в медицинских отделениях этих частей. Потому что даже командирам отделений понятно, что он не годен к воинской службе.
В самом Рязанском комитете солдатских матерей комментировать это сообщение отказались, сославшись на запрет матери Олега Козловского распространять информацию о ее сыне до тех пор, пока не будет принято окончательное решение о его комиссовании. Родители Козловского настояли и на том, чтобы активисты «Обороны» воздержались от подачи заявлений в прокуратуру, где те намеревались обжаловать действия военной комиссии, ранее признавшей Олега Козловского годным к службе в армии, говорит Александр Ханукаев.
Пока его не комиссуют, мы не будем подавать на медиков, которые вынесли ему заведомо ложный диагноз. Дождемся его возвращения, так как его родители пока просят подачи такого иска. Надеемся, что вот скоро он к нам вернется. В ближайшее время у нас планируется акция, скорее всего, именно пикет, а не митинг. Будет совместная акция различных молодежных движений, которые и до этого вот выступали в его поддержку. То есть «Оборона», «Свободные радикалы», «Легал Тим» и прочие вот рядом стоящие с ними.
Координатор движения «Оборона» Олег Козловский в ряды вооруженных сил попал 20 декабря прошлого года во время одной из ставших традиционными облав на призывников. Часть наблюдателей связала насильный призыв Козловского в армию с его политической деятельностью и нападками на оппозицию. Однако, по мнению члена Координационного совета Союза комитетов солдатских матерей Марии Федуловой, политической подоплеки в истории Олега Козловского нет.
У нас, как правило, последние 1.5-2 месяца призыва идут сплошные облавы. Ну что, у нас всех по политическим каким-то проблемам призывают? Я в этом сомневаюсь. Тот же Козловский, он мог избежать всех этих проблем. А судя по его заболеваниям, он не годен был призыву. С военкоматом нужно, как с любимой женщиной, узаконить свои отношения. Не бегать от него. Ребята, есть у вас заболевание, предоставьте документы в военкомат. Добивайтесь направления на обследование, подтверждайте свой диагноз и получайте военные билеты. Мы уже почти 19 лет проводим консультации для призывников. Если кому-то что-то непонятно, молодые люди приходят, родители приходят, мы все объясняем. Когда люди делают, когда люди не надеются на свои амбиции, а на знание закона, они получают военные билеты, у них не бывает таких проблем. Вот об этих облавах мы начали начали говорить, когда у нас прошли первые облавы. Сейчас мы после каждого призыва, мы объясняем, мы на собрании говорим облавы. Думайте, думайте, все нужно делать по закону. Мы не учим, не призываем к тому, чтобы нарушать закон. Наоборот. Но почему-то люди предпочитают, им гораздо легче бегать от военкома, пока он его не поймал. Но извините, эта игра в горелки, она заканчивается, как правило, в пользу военкомата, потому что им помогает милиция.
Сказала член Координационного совета Союза комитетов солдатских матерей Мария Федулова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
У другого молодого российского оппозиционера совсем другие проблемы, но не менее тяжелые. На Украине перенесено намеченное на сегодня заседание суда по делу Михаила Гангана. Объявленный в международный розыск 21-летний активист другой России, член запрещенной национал-большевистской партии, был задержан накануне Нового года в Виннице, несмотря на его обращение к украинским властям о предоставлении политического убежища. Репортаж корреспондента Радио Свобода Владимира Ивахненко.
По словам родственников Михаила Гангана, заседание Винницкого апелляционного суда по его делу ориентировочно состоится в понедельник, 14 января. На нем адвокат российского оппозиционера намерен обжаловать решение суда первой инстанции о 40-дневном аресте своего подзащитного. Сам Ганган опасается экстрадиции на родину, если судебный вердикт будет не в его пользу. Российские власти обвиняют национал-большевика, организатора прошлогоднего марша несогласных в Самаре, в нарушении правил отбывания условного наказания. В случае, если Украина выдаст Гангана Москве, ему грозит как минимум 2 года тюремного заключения. Более месяца назад россиянин попросил политического убежища на Украине. Однако 31 декабря был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Виннице. Лидеры оппозиционного объединения «Другая Россия» Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Эдуард Лимонов призвали президента Украины Виктора Ющенко отказать России в экстрадиции Гангана. В защиту оппозиционного активиста выступили и украинские правозащитники. Они заявили, что если официальный Киев выдаст Гангана, то этим он грубо нарушит Европейскую конвенцию по защите интересов политических иммигрантов. После длительной паузы правозащитников поддержал и глава МВД Юрий Луценко. О возможном решении апелляционного суда и дальнейшей судьбе Михаила Гангана говорит руководитель киевского отделения национал-большевиков Сергей Лагода.
Мы, конечно, рассчитываем, что решение апелляционного суда будет в нашу пользу. Михаил Ганган, первое, это не будет экстрадирован в Россию. Второе, ему будет изменена мера пресечения, то есть, ну, видимо, на подписку о невыезде. И в дальнейшем мы надеемся, все-таки украинские власти поспособствуют предоставлению Михаилу статуса политического беженца. Хотя, учитывая взаимоотношения Украины и России, и политической элиты украинской и российской, возможен все-таки такой нулевой вариант. Как бы, с одной стороны, Украина не экстрадирует Михаила, чем сохраняет лицо в глазах мировой европейской общественности, но, с другой стороны, и не предоставляет ему статус политического беженца, так сказать, сохраняя партнерские отношения с Российской Федерацией. В этом случае будет предоставлена Михаилу возможность, ну, даже не возможность, а будет выдвинуто требование покинуть пределы Украины какие-то там кратчайшие сроки.
Такой вариант может быть вполне реальным, учитывая, что в конце января, начале февраля ожидается уже несколько раз переносившееся заседание Межгосударственной Украинско-Российской комиссии Ющенко-Путин, а до этого российскую столицу должна посетить с визитом украинский премьер Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О деле Михаила Гангана мой коллега Виталий Портников расспросил киевского правозащитника Дмитрия Гройсмана.
Решение Европейского суда по правам человека по нашему запросу о запрете Украине выдавать Михаила Гангана в Российскую Федерацию и, соответственно, о запрете Российской Федерации, мы ставили также вопрос требовать экстрадиции до рассмотрения вопроса о, по сути, жалобы Михаила Гангана против России. Мы ожидаем, пока мы не можем ничего сообщить о том, какое это решение. Тем не менее, какое бы оно ни было, Михаил Ганган находится в официальной процедуре предоставления статуса беженца в Украине. Его заявление принято к рассмотрению миграционной службой Винницкой области, и ему выдан соответствующий документ, который подтверждает законность пребывания Михаила Гангана на территории Украины на весь период, который необходим государству. государства для того, чтобы рассмотреть его прошение о предоставлении статуса беженца. Именно нахождение его в таком статусе на сегодня делает по украинскому закону экстрадицию абсолютно невозможной. Тем не менее, Михаил Ганган находится в заключении и, как мы понимаем, ожидается решение апелляционного суда.
Михаил Ганган обращался в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с просьбой предоставить ему статус беженца. Это одно обращение. А есть другое обращение политическому беженцу? То есть это разные статусы?
Нет, это не совсем так. В Украине статус беженца предоставляет только государство. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев действует в Украине по закону о беженцах, статья 22 данного закона, и оно имеет собственную процедуру интервьюирования и проверки по наиболее сложным делам. И вот Михаилу Гангану, когда он твердо решил просить статус беженца в Украине, поскольку он достаточно долгое время, пока не стало известно о его приговоре, о решении Самарского суда, которым ему заменили словное наказание на реальное, сомневался, нужно ли ему обращаться за статусом, и говорил нам, что если изменится ситуация в России, он вернется и будет продолжать свою там политическую деятельность. Так вот, когда он обратился за статусом в Винницкую правозащитную группу, которая помогает людям его получать, мы посоветовали ему обратиться в ВКБ ООН для того, чтобы с ним провели соответствующее собеседование. Оно было проведено, мы получили документ с его фотографией о том, что он является лицом, которым занимается управление Верховного комиссара в процедуре получения статуса беженца. Далее началась рутинная работа по подготовке документов для обращения в миграционную службу. У него было огромное количество документов, которые подтверждали его преследование в России. Их необходимо было перевести на украинский язык, подготовить. И, в общем-то, скажем так, мы просто не успели, потому что его арест произошел раньше, чем открылась миграционная служба после праздника.
А скажите, а он вообще как Винниц-то оказался?
Это прежде всего связано с тем, что в Виннице в процедуре предоставления статуса беженца уже более года пребывает известная активистка, как я понимаю, движение, которое также представляет и Михаил Ганган, Ольга Кудрина.
То есть национал большевистской партии.
Да, и поскольку они как бы, ну, побратимы, не знаю, как это правильно сказать, она пригласила его, чтобы просто он тут жил, поскольку жить ему было в Украине негде, когда он прибежал сюда.
О деле молодого активиста организации «Другая Россия» Михаила Гангана, попросившего политическое убежище в Украине, мой коллега Виталий Портников беседовал с киевским правозащитником Дмитрием Гройсманом.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отвечает ли кандидатура Дмитрия Рогозина критериям российского представителя в НАТО? Об этом беседуем с Андреем Савельевым, бывшим депутатом Госдумы, лидером партии «Великая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 10 января. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто в течение года, считает президент Соединенных Штатов Джордж Буш. После переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на западном берегу реки Иордан, Буш заявил, что мирное соглашение можно заключить до окончания его президентского срока. Буш совершает поездку по Ближнему Востоку, в ходе которой посетит еще несколько близлежащих стран. Об этом визите мой коллега Андрей Шароградский.
На пресс-конференции в Рамаллахе на западном берегу Иордана, которая состоялась сразу после переговоров Джорджа Буша с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, президент США заявил. Возможно ли, что израильтяне и палестинцы преодолеют свои разногласия по ключевым вопросам и выработают общую позицию? Мой ответ – да, это совершенно реально. Это не только возможно, это необходимо. Чтобы добиться долгосрочного мира, президент Аббас и премьер-министр Ольмерт должны собраться и принять трудные решения, и я уверен, что они это сделают. Я верю, что это возможно, и не только возможно, я уверен, что это произойдет, что до конца этого года, до того, как завершится мой президентский срок, мирное соглашение будет подписано. Вот то, во что я верю. И верю я в это, потому что чувствую понимание необходимости этого в голосах как премьер-министра Израиля, так и президента палестинской автономии.
Накануне
накануне, в первый день своей поездки по странам Ближнего Востока, глава американского государства встретился с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и также обсудил с ним возможность создания уже в ближайшем будущем независимого палестинского государства. При этом Ольмерт отметил, что мира на Ближнем Востоке не будет, пока продолжается террор. В ходе переговоров затрагивалась и проблема Ирана, чей президент Махмуд Ахмадинеджад не раз выступал с прямыми призывами к уничтожению государства Израиль. Удастся ли Бушу добиться поставленной цели провозглашения независимого палестинского государства еще до истечения своего президентского срока? О мнении американских политических экспертов по этому поводу наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Такая перспектива, по мнению американских наблюдателей, сомнительна, поскольку половина палестинской территории контролируется террористической организацией «Хамас». В то же время все участники переговоров, Буш, Ольмерт и Аббас, понимают, что в случае провала новой мирной инициативы к власти и в Палестине, и в Израиле могут прийти радикально настроенные группы. Во время совместной с Ольмертом пресс-конференции Буш заявил, что не питает иллюзий и что работа по достижению мира на Ближнем Востоке предстоит тяжелая. Буш также сказал, что на американо-израильских переговорах обсуждались вопросы о стремлении Ирана создать ядерное оружие и об иранских провокациях в Ормузском проливе. Президент Буш заявил, что не исключены любые меры по обеспечению безопасности и что иранские действия могут повлечь за собой самые серьезные последствия. Разъяснение американской позиции в отношении Ирана – одна из главных задач нынешней поездки Буша по странам Ближнего Востока. Будучи в Израиле, Буш несколько раз подчеркнул, что Американо-Израильский союз помогает обеспечить безопасность Израиля как еврейского государства. Палестинцы принципиально против термина «еврейское государство», поскольку этот термин, по их мнению, подразумевает отказ палестинским беженцам в праве на возвращение.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. В секторе Газа в знак протеста против визита Буша прошла многотысячная демонстрация, организованная радикалами организации «Хамас». «Мы, движение «Хамас», осуждаем визит американского президента как враждебный палестинскому народу. Визит послужит лишь интересам Израиля. Джордж Буш много говорил о безопасности Израиля, о демократии в этой стране, но не осудил расширение еврейских поселений, незаконно построенных на оккупированной палестинской земле. Этот визит на руку одному только Израилю», заявил пресс-секретарь де-факто правительства «Хамас» Фаузи Бархум. В ходе своего ближневосточного турне президент США посетит также Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. Насколько политика американской администрации в ближневосточном регионе отвечает поставленным задачам? Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов попросил дать оценку внешнеполитическим усилиям Джорджа Буша Харви Сикермана, президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Среди приоритетов поездки прежде всего выделю реализацию достигнутой на ноябрьской конференции в Анаполисе договоренности о начале переговоров по достижению мирного израильского соглашения к концу 2008 года. В этом смысле американский президент реализует обещанную им готовность лично способствовать достижению сторонами мирного соглашения до окончания его президентского срока. Но Буш, несомненно, окажет дополнительное давление на конфликтующие стороны с тем, чтобы они что-то предпринимали. В свою очередь, каждая сторона сообщит Бушу пределы взаимных уступок в отношении друг друга. Учитывая, что возобновляемые переговоры нацелены на создание рядом с Израилем палестинского государства, повысит ли поездка Буша шансы претворения этой задачи в жизнь? Я не оцениваю эти шансы очень высоко, и никто из тех, кто знаком с ситуацией в регионе, в сущности, не ждет какого-либо прорыва от одного визита американского президента. Обе стороны, вступающие в переговоры, политически слабы у себя дома. В любом случае, каждое их действие может стать началом их конца. Лучшее, что Джордж Буш сможет сделать, это энергично надавить на них, чтобы они быстрее начинали переговоры, как обещали в Анаполисе. Но сейчас невозможно сказать, подпишут израильтяне мир с палестинцами или нет до конца года, как надеется Буш. Между ними сохраняется огромная пропасть. Я не представляю, как они смогут ее преодолеть в ближайшем будущем. Чего можно ожидать от остальной части президентского турне по Ближнему Востоку? В своей поездке Буш также намерен поддержать своих союзников в регионе по вопросу о Ливане, в котором продолжается политический кризис. Сейчас Лига арабских государств предлагает план избрания президента Ливана с последующим созданием правительства народного единства, и Буш даст понять, что Соединенные Штаты категорически против вмешательства Сирии и Ирана во внутренние дела Ливана. Буш также постарается заверить лидеров Саудовской Аравии и других стран стран Персидского залива в том, что США продолжат настаивать на закрытии иранских объектов по обогащению урана, несмотря на то, что в недавнем отчете американской разведки говорится о закрытии Ираном программы создания ядерного оружия 4 года назад. Буш считает необходимым добиваться сплоченности арабского сообщества в сопротивлении иранскому влиянию. Видимо, он постарается убедить умеренных арабских лидеров в том, что им, в свою очередь, самим следует попытаться повлиять на Тегеран.
Это был Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский о том, как израильские политические классы и палестинцы отреагировали на поездку Джорджа Буша в регион, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Широко разрекламированный и давно ожидаемый визит американского президента в Израиль характеризуется в основном положительно. Хотя, как считает большинство экспертов, трудно судить о ситуации по официальным заявлениям самого Буша и израильских лидеров. Содержание его бесед наедине с премьер-министром Эхудом Ольмертом и президентом Шимоном Пересом остается для широкой публики секретом. Правительство отмечает с удовлетворением, что Буш поддержал стремление Израиля объявить себя еврейским государством и не стал противоречить Ольмерту, когда он заявил, что запрет на строительство еврейских поселений не затрагивает Иерусалим. И в то же время Буш недостаточно решительно, по мнению израильской стороны, потребовал от палестинцев вести борьбу с террором. По мнению израильского политолога Зеева Ханина, израильские политики воздерживаются от комментариев в основном по той причине, что сама ситуация еще остается неясной.
Если мы представим израильский политический спектр, оригинальные его части, крайне левые, крайне правые, не удовлетворены. Высказались негативно в Мерце и новые левые в воде, которые рассчитывали, что в ходе визита будут воплощены заявки и обещания, которые были сделаны в Анаполисе, о том, что начнется интенсивный переговорный процесс, объявленные обязательства сторон более-менее в рамках понимания Клинтона. Правое крыло «Наш дом Израиль», правая часть национально-ультраортодоксального лагеря. Они, в общем, считают, что визит Буша, который пытался продвинуть политический процесс, крайне несвоевременен и бессодержателен, потому что все прошлая практика показала, что следует снять тему палестинского государства с повестки дня вообще. Что если договариваться, то договариваться с американцами и Иорданией, например, по поводу палестинцев, но никак не лично с палестинцами. Поскольку весь этот визит проходил под флагом идеи «два государства для двух народов», то, естественно, крайне правый лагерь остался недоволен. Но основная часть израильского политического спектра, умеренно левых да умеренно правых, сдерживается от высказываний, поскольку не очень понятно, в каком направлении будет развиваться ситуация. Если все ограничится общими словами и декларациями, и в конечном итоге сохранится существующий статус-кво, ну вот тогда умеренно правые будут довольны, и коалицию не развалят. Если будет некоторая динамика на израильско-палестинском треке, но без далеко идущих уступок, плюс развязанные руки в секторе Газа, тогда будут довольны левые. И партия труда тоже останется в коалиции.
Визит Буша на палестинских территориях восприняли однозначно отрицательно. Причем не только в попавшем под власть радикалов Хамаса секторе Газа, но и на западном берегу, где у власти стоит умеренное палестинское правительство Махмуда Аббаса. В ходе многолюдных демонстраций протеста на обеих территориях Буша клеймили как покровителя сионистов, изображали вампиром, пьющим палестинскую кровь, и обвиняли в односторонней поддержке Израиля за счет законных прав палестинского народа. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Это время свободы. Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Более 20 человек погибли и десятки ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Смертник взорвал бомбу в центре города у здания Верховного суда. В Ульяновской области солдат силой заставляли перейти на контрактную службу, заявила председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. В интервью нашей радиостанции Полякова сообщила, что к ней обратилась мать одного из военнослужащих, по словам которой солдат держали в палатках в сильный мороз, заставляя подписать контракт на службу в армии на 3 года. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака еще на 3 месяца до 9 апреля. Старчак был задержан в середине ноября. Ему предъявлено обвинение в попытке хищения более 43 миллионов долларов из государственной казны. Генеральная прокуратура Грузии обвинила предпринимателя Бадри Патаркацишвили в заговоре с целью свержения власти. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка нападения на политического деятеля» и «Подготовка теракта». В Минске завершилась акция белорусских предпринимателей. Они выступали против запрета на использование труда наемных рабочих, за исключением близких родственников. Несколько тысяч человек пытались пройти к резиденции президента Александра Лукашенко и к Дому правительства, но милиция их не пустила. Израильско-палестинское мирное соглашение может быть достигнуто в течение года, считает президент США Джордж Буш. После переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в городе Рамаллах на западном берегу Иордана, Буш сказал, что мирное соглашение может быть заключено до окончания его президентского срока. Американские военные самолеты нанесли массированный удар по южным пригородам Багдада. По сообщениям командования, целями бомбардировки были убежища действующих в Ираке боевиков Аль-Каиды.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 10 января, и вот главная тема второй половины часа. Прокуратура Ингушетии против организации «Голос Беслана». Государственная дума обсуждает вопрос о создании президентских фондов. Польша и Чехия возобновили консультацию о дислокации в Центральной Европе элементов американской противоракетной обороны. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Россия хочет сохранять и изучать историческое наследие президентов страны после их ухода со своего поста. Закон, создающий центр для такого изучения, уже внесен в Государственную Думу и будет рассмотрен на ее весенней сессии. При этом инициаторы законопроекта ссылаются на зарубежный опыт. Однако, в отличие от заграницы, хранители наследия президентов хотят распространить этот закон и на действующего президента Владимира Путина, не собирающегося, по его словам, уходить из исполнительной власти. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Закон о центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, внесен на рассмотрение Государственной Думы группой депутатов Нижней Палаты из фракции «Справедливая Россия» и их партийным лидером, спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым. Парламентские наблюдатели, однако, отмечают, что вряд ли авторы этого документа тоже принадлежат к «Справедливой России». Слишком велико значение в этом законопроекте администрации президента. Она и образует такие центры, и решает, какие документы туда передать, и определяет размер учредительного взноса и много чего еще. Однако председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин говорит, что дело тут не в Кремле, а в международном опыте.
Действительно, в целом ряде стран существует традиция создания этих центров, и эти центры аккумулируют то, что связано с президентским правлением в тот или иной период времени, и эти центры существуют за счет денежных средств и пожертвований. Это первое. Второй аспект. Не всегда историческая традиция стран сопряжена с тем, что президенты не становятся премьер-министрами, и такого рода случаи в практике различного рода стран были, и вы их легко найдете. Что касается выделяемых денежных средств, то, насколько я помню, расчеты, эти денежные средства значительные. Их можно действительно так оценить. На создание центра будут затрачены, кажется, до 1,5 миллиарда рублей. Они, если мы говорим о сохранении истории и сохранении материалов, о их систематизации, поддержании в настоящем виде этих материалов, то эти денежные средства в этой части не представляются сверхзначительными.
Суммы из бюджета на финансирование центров изучения наследия президента действительно не гигантские. Но вообще условиям существования этих центров позавидовали бы черной завистью все российские некоммерческие организации. В частности, такой центр не может быть признан банкротом, на него не распространяются целые главы из закона о некоммерческих организациях, он вправе заниматься коммерческой деятельностью, вправе принимать пожертвования и открывать банковские счета в российских и зарубежных банках. Но и это было бы ничего, если бы инициаторы принятия закона закона не хотели распространить его действия и на уходящего президента, который, как известно, уходит не совсем, а намерен стать главой правительства России. То есть при действующем премьере может быть открыта структура с огромными возможностями аккумулирования денег. Тем не менее, инициатор закона и член думской фракции «Справедливой России» Вера Лекарева говорит, что Владимиру Путину такой центр положен.
Россия вообще-то выстрадала себе президента, молодого, энергичного, жизнелюбивого и немало сделавшего для Российской Федерации за 2 президентских срока. И я считаю, что прошло то время, когда мы узнаем о деятельности президентов по дирижерским палочкам и желтой прессы. Есть огромное количество людей, высокообразованных, профессионально ориентированных, которые желают знать, чем занимался первое лицо государства, какие решения принимал. Это является предметом изучения исторического наследия, если хотите. Это и важно, чтобы мы перестали топтать свою историю. Мне глубоко отвратительно слушать, как муссируют слухи о Иоанне Грозном, как о человеке, который только мог убивать сыновей и устраивать оргии. Это историческое вранье. Это великие государственные деятели, который, конечно, вызывал очень большое неудовольствие представителей других государств, потому что он усиливал роль Москвы и объединял государство. Владимир Владимирович Путин тоже вызывает неудовольствие очень многих западных историков своей настырностью, своим характером, своей фанатической влюбленностью в Россию.
Владимир Плигин более осторожен в оценках. Он полагает, что вопрос, на кого будет распространяться закон, может еще обсуждаться.
Я предлагаю, первое, давайте посмотрим, каким образом пройдет законопроект в Государственной Думе. Второй аспект, на какой временной срок будет распространяться данный законопроект. Я думаю, что ждать не очень долго. Законопроект уходит в рассылку, и полагаю, что где-нибудь в рамках следующего совета будет принято формальное решение Государственной Думе.
Но некоторые наблюдатели уже сейчас говорят, если человек не уходит из власти, то учреждать центр изучения его наследия как-то странно. Такой точки зрения, в частности, придерживается директор Института стратегических оценок Александр Коновалов.
Что изучать? Опыт человека, историческую роль человека, который еще никакой не есть достояние истории, а самое что ни на есть действующий политик. Еще разок может попытаться избраться на следующих выборах президента. При жизни это может быть, но только в том случае, если человек, ну, понимаете, человек, строго говоря, пенсионер, он отошел от активной политической жизни и занимается какой-то общественной, благотворительной деятельностью. Но в этом случае это еще можно. Когда человек предсовмина, то изучать его историческую роль выглядит несколько идиотично.
Кроме того, по словам Александра Коновалова, совсем уж странным выглядит создание некоммерческой организации с такими возможностями.
Если создается что-то очень благородное, у нас долгое время, не знаю, как сейчас, но долгое время православная церковь была крупнейшим торговцем спиртным и сигаретами, потому что она была освобождена от многих налоговых обязанностей. Так что за то, что кто-то попытается этим воспользоваться и под прикрытием такого рода фонда, как только такая организация появится, ее немедленно попытаются облепить те, кто через нее будет либо прокачивать нефть без налогового, либо заниматься импортом и экспортом спирта. Ну, в общем, найдется масса приятных занятий, которые удобно делать в обход налогового законодательства.
Любопытно, что центры изучения исторического наследия бывших президентов будут получать еще и бюджетное финансирование. И если Владимир Путин станет премьером, то ему придется выделять государственные средства центру имени себя самого. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 10 января. В Праге сегодня состоялись переговоры премьер-министров Польши и Чехии Дональда Туска и Миры Катапаланы. Главной темой встречи стало размещение на территории этих центральноевропейских стран элементов американской системы противоракетной обороны. Против этого, как известно, резко возражает Москва. И после недавней смены власти в Польше логично было ожидать начала нового этапа переговоров по этому вопросу, поскольку Туск заявил о желании пересмотреть некоторые внешнеполитические подходы своей страны. Из Праги сообщает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
В качестве премьер-министра Польши Дональд Туск приехал в Чехию впервые. Его пригласил глава чешского правительства Мирек Тополанек, чтобы обсудить с новым польским лидером вопросы, связанные с системой противоракетной обороны, продолжает политический комментатор Любош Палата.
На политическом уровне у Чехии и Польши нет разногласий в отношении системы противоракетной обороны.
Мне кажется, что совместные действия в этом вопросе еще больше сблизят обе страны, станут основой для дальнейшего сотрудничества и в других областях. На мой взгляд, с гражданской платформой чехам будет проще вести дальнейшие переговоры, чем с предыдущим правительством Ярослава Качинского. Михаил Тим из Ассоциации по международным вопросам говорит, что чешско-польские переговоры по ПРО планировалось провести уже давно. Как радар, так и ракеты – части одной системы, а польские и чешские политики еще ни разу не обсуждали эту тему на высоком уровне. Раньше проходили лишь двухсторонние консультации при участии представителей Министерства обороны. Эта встреча подтверждает, что переговоры обеих стран с Соединенными Штатами вышли на новый уровень. Появились вопросы, которые уже необходимо координировать сообща. Премьер-министры Чехии и Польши Мирек Тополанек в феврале, а Дональд Туск в январе этого года планируют встретиться с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем, чтобы обсудить дальнейшие действия, связанные с размещением системы ПРО. На днях в интервью газете «Господарские новины» глава чешского правительства сказал, что поставить точку в переговорах о радаре Чехия намеревается еще при нынешней американской администрации. В том же интервью Мирек Тополанек впервые упомянул о дате принятия окончательного решения. В чешском правительстве дебаты о радаре пройдут до саммита НАТО в Бухаресте, намеченного на начало апреля этого года, а после саммита состоится голосование в парламенте, продолжает политический комментатор Любош Палата.
Проблема в том, что большинство людей, как в Польше, так и в Чехии, не верят аргументам политиков, которые говорят о необходимости размещения радара слежения и ракет-перехватчиков. Обеим странам необходимо постараться разъяснить избирателям, что эта система не только усилит безопасность Польши и Чехии, но и целого евроатлантического сообщества. Референдум, проведение которого добивались противники размещения радара, в Чехии не состоится.
Парламент эту идею не поддержал. Свое решение депутаты аргументировали тем, что всенародное голосование необходимо проводить, когда на повестку дня выносится вопрос суверенитета страны, например, как это было перед вступлением в Европейский Союз, а во всех остальных случаях достаточно решения народных избранников. Тем не менее, по результатам опросов общественного мнения, большинство граждан все-таки настаивают на проведении референдума, а более 70% чехов вообще против размещения радиолокатора. Пока что чешскому правительству не удается снискать на свою сторону большее число приверженцев. В социологических исследованиях, которые проводит Центр изучения общественного мнения, чехи указывают на два недостатка радарной идеи. Во-первых, по мнению большинства, территория страны может стать мишенью террористов, а во-вторых, регулярная работа системы неблаготворно скажется на здоровье населения. Чтобы развеять сомнения, Министерство обороны Чехии профинансировало исследование о влиянии радара на состояние здоровья. В документе пишется, что электромагнитные волны радиолокатора не сильнее тех, что обеспечивают связь при использовании мобильных телефонов и для человека безвредны. Результаты исследования изучили и сотрудники электротехнического факультета Политехнического института города Брно, которые считают, что при вычислениях специалисты использовали неполные данные. Не только это, но и другие причины повлияли на то, что правительственная информационная кампания, которая в минувшем году стартовала в чешских средствах массовой информации, закончилась полным провалом. Количество противников размещения радаров в Чехии в этом году даже увеличилось. Несмотря на то, что чешская общественность не приемлет размещение американского радара, строительство первого европейского на территории страны не сопровождалось демонстрациями. В декабре прошлого года неподалеку от городишка Сокольнице появился радиолокатор, который подключен к системе противоракетной обороны НАТО. Против его размещения протестовали лишь члены исторических клубов, которые считают, что нельзя размещать военный объект рядом с полем, где в 1805 году во время битвы при Аустерлице погибли 27 тысяч солдат. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это король Испании Хуан Карлос I. В Мадриде завершаются торжества по случаю 70-летия монарха. А сейчас о другой актуальной теме дня. Общественная организация «Голод Беслана» получила представление прокуратуры на заранее Федеральный суд Назрановского района о признании экстремистским заявления, которое «Голос Беслана» опубликовал еще в 2005 году. Об этом стало известно вчера, а сегодня активисты организации подтвердили свое мнение. Они считают это очередным фактом целенаправленного преследования со стороны властей. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Согласно представлению прокуратуры, экстремистскими можно считать, например, следующие слова обращения. «Мы виноваты в том, что выбрали президента, который решает свои проблемы с помощью танков, огнеметов, газа. Но мы не виноваты в том, что мировая политическая элита поддерживает нашего президента, который стал гарантом для преступников». Такие строки были в обращении, опубликованном в 2005 году на сайте организации «Голос Беслана». Оно было адресовано руководителям крупнейших мировых держав и средствам массовой информации, освещавшим захват заложников в школе североосетинского города Беслан. Но спустя два года после публикации в текст заявления внимательно вчитался Аушев, исполняющий обязанности прокурора города Назрань. Сопредседатель общественной организации Элла Кисаева считает это признаком того, что очередной процесс против «Голоса Беслана» заказной.
Под Новый год получили телеграмму с приглашением на Назрановский суд, и там было написано, что прокурор подал исковое заявление о экстремистской деятельности нашей организации. Мы подумали, что это провокация. 9 числа по нашему запросу прокуратура Назрани выслала нам по факсу вот это исковое заявление, и прочитав его, мы поняли, что это действительно реальность, что Назрановский суд и прокуратура додумались до такого абсурда, что вот это заявление абсолютно никакого отношения к Назрани и Назрановской прокуратуре не имеющей отношения, они решили его рассмотреть. Какие у них доводы? Мне очень трудно за них отвечать. Мы приходим к выводу, что это процесс заказной, а мы занимаемся расследованием и требуем привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, виновников трагедии. В последнее время то, что творится вокруг общественной организации «Голос Беслана», мы знаем, что была попытка возбуждения уголовного дела в отношении меня. И вот сейчас очередная попытка давления на общественную организацию, занимающуюся расследованием.
Кроме самого текста представления прокуратуры, «Голос Беслана» не получил больше никаких документов. Исполняющий обязанности прокурора Аушев ограничился лишь цитированием заявления. По мнению Эллы Кисаевой, он полагался на свои представления о признаках экстремизма в тексте.
Сделано не было, потому что в заявлении исковом есть приложение в виде федеральной закона о экстремизме. Вот это приложение сделал прокурор, приложил, и сама статья.
Руководители организации, зарегистрированные в Северной Осетии, еще не решили, стоит ли им вообще присутствовать на судебном заседании, которое назначено в соседней республике Ингушетия. Главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович рассматривает возможные причины такой политико-географической странности.
Конечно, первое объяснение, которое здесь просится, оно касается вот этого сложного и затяжного осетино-ингушского конфликта, который до сих пор не прекращается, но в данном случае это основание, мне кажется, не работает. Я внимательно слежу за деятельностью комитета «Голос Беслана», и его представители никогда не позволяли себе никакие высказывания, направленные против ингушского народа, направленные против ингушей. Почему именно прокуратура Назрани это сделала? Одно из объяснений, которое у меня есть, касается того, что подписано это представление исполняющим обязанности прокурора Назрани Аушевым. И, возможно, в его ситуации, когда решается вопрос о его назначении и превращении его из исполняющего обязанности в уже в непосредственно прокурора Назрани, возможно, он как-то решил политически выслужиться. Он, собственно, вступился ведь за президента Путина, которого, по его мнению, оклеветали заявление члена комитета «Голос Беслана». Действительно, очень странно выглядит ситуация, при которой именно прокуратура Назрани находит заявление, датированное ноябрем 2005 года, то есть спустя почти 3 года, 2,5 года после этого заявления, и вдруг достает это заявление, находит его и внутри этого текста находит какие-то признаки экстремизма. Мне тоже это кажется очень странным.
Активисты «Голоса Беслана» уверены, что разбирательство по поводу их якобы экстремистских этих высказываний заказано теми же людьми, имена и должности которых они неоднократно упоминают. Среди них и президент России Путин. Главный редактор сайта «Правда» Беслана Марина Литвинович в связи с этим замечает, что даже запретить организацию – это не уничтожить ее.
Пытаясь понять логику преследователей, особенно если эти преследователи находятся внутри силовых структур или внутри прокуратуры, или даже в органах власти, не надо, так сказать, нашу человеческую логику приписывать им. Им кажется, что надо любыми средствами уничтожить организацию. Это будет, дескать, гарантировать то, что не будет никаких проблем от этой организации. Мы-то с вами, конечно, понимаем, что чем сильнее преследование, тем у людей больше появляется даже такого ожесточения, что ли, желание активнее действовать. Будет показательным это решение суда, если он состоится. И если текст этого заявления будет признан экстремистским, возможно, следующим шагом прокуратуры на заранее станет... скажем, возбуждение уголовного уже дела о признании самой организации ее членов экстремистской.
Попытка закрыть «Голос Беслана» была сделана в конце декабря 2007 года. Тогда суд в Северной Осетии вынес такое определение. Но после подачи жалобы в Верховный суд республики исполнение этого решения было приостановлено. Теперь за дело взялась прокуратура Ингушетии. Суд о признании экстремистскими информационных материалов общественной организации «Голос Беслана» назначен на 14 января в Назрани. Евгений Назарец, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно в это время часа, новости средств массовой информации. В российском сегменте интернета появился документальный фильм под названием «Санкт-Петербург. Сумерки нового века», повествующий об уничтожении городской архитектуры в последние два десятилетия. Этот фильм стал предметом бурного обсуждения в электронной сети. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Идея фильма, снятого Татьяной Тереховой в 2006 году, принадлежит журналистке, работающей в Стокгольме, Наталье Грачевой. Главная мысль этого 44-минутного фильма – город – это не собрание отдельных памятников, это единое целое, это ансамбль, который нужно сохранить целиком. И вторая мысль, которая кажется не менее важной – мысль о том, что облик города должен быть дорог самим горожанам, иначе они утратят свой город. Фильм начинается со слов директора Эрмитажа Михаила Петровского, который говорит об одичании петербуржцев и простых, и тех, что находятся у власти. Где сегодня те люди, которые в конце 80-х годов пытались, правда, безуспешно сохранить гостиницу «Англетер» и отстояли дом Дельвига. Этим вопросом задаются многие герои фильма, и простые, и знаменитые. Юрий Шевчук рассказывает о том, как он, живя в коммуналках, знакомился с призраками павших в блокаду и дружил с ними. Он печалится, что дома один за другим рушатся, и вместо них возникают фиксы – золотые коронки, придающие городу несвойственный ему торгашеский оскал. В Петербурге нужно охранять небо, исторические ландшафты, панорамы, говорит в этом фильме директор фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кобок, который готов повторить это и сегодня.
5-7 лет назад на одном из заседаний Совета по культурному наследию меня подняли на смех, когда я говорил о том, что здесь нельзя строить высотные здания, и сказали, что это вы охраняете небо, лучше бы вы охраняли памятник. Но вот с тех пор уже, к счастью, довольно для многих стало очевидно, что в этом городе именно нужно охранять небо, нужно охранять вот эту тонкую линию домов.
Фильм «Санкт-Петербург. Сумерки нового века» – это летопись утраченного, к сожалению, пополнившаяся и после того, как он был отснят.
Это и угол Невского, и улица Восстания, где, конечно, многие фрагменты старых зданий можно было сохранить. Это и дом Чичерина на Невском проспекте, угол Мойки. Неудачные вторжения нового строительства. Это и дом на Владимирском проспекте, бизнес-центр. И дома напротив крестов, которые разорвали визуальную связь Смольного собора с Петропавловским собором в крепости.
Фильм наглядно фиксирует, как в город приходят деньги, как на старинных фасадах появляются вывески «сейл». Но в данном случае приход денег оказывается разрушителен, говорит генеральный директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
В Петербурге очень подорожала земля, особенно в историческом центре. Поэтому возникает стимул на этой земле построить что-нибудь, что может приносить большие доходы. Современные тенденции очень напоминают ситуацию в Санкт-Петербурге в начале 20 века. Современные вандализмы, речь шла как раз о строительстве в историческом центре, очень скоро не оставят от Старого Петербурга ничего, кроме гравюр, литографий и старых фотографий. И вот такой парадокс истории. Почти точно 100 лет спустя в Петербурге возникли процессы, которые так беспокоили Бенуа и его друзей.
Фильм пролежал под спудом 2 года. Лишь в феврале 2007-го он единственный раз был показан на телеканале «Россия» поздно ночью. И вот теперь его случайно нашли и выложили на своем сайте активисты движения «Живой город». С создателями фильма связался один из активистов, Андрей Воронцов.
Когда узнала губернатор Петербурга, ознакомилась с материалами фильма, она сказала, что фильм хороший, но не своевременный.
Фильм появился в интернете только что, но уже спровоцировал бурную дискуссию в «Живом журнале». Его посмотрели за сутки около 15 тысяч человек. «Живой город» собирается устроить серию просмотров для широкой публики. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Человек дня «Радио Свобода» 10 января, король Испании Хуан Карлос I. Сегодня в Мадриде завершаются торжественные мероприятия, посвященные 70-летию монарха. По случаю юбилея короля в Мадриде состоялся прием с участием 450 гостей, в числе приглашенных все 6 премьер-министров Испании, утвержденных Хуаном Карлосом за 30 лет пребывания на престоле. Хуан Карлос Альфонсо Виктор Мария де Бурбон и Бурбон родился в Риме в семье графа дона Хуана де Бурбон и принцессы Марии де лас Мерседес де Бурбон и Орлеан. Он племянник короля Альфонса III, отстраненного от власти после отмены в Испании монархии в 1931 году. Получил юридическое и военное образование в Испании. Монархия была восстановлена в этой стране после смерти диктатора Франко в 1975-м. Хуан Карлос сыграл важную роль в процессе национального примирения и перехода страны к демократии. Король женат на греческой и датской принцессе Софии. У них 3 детей. Наследник испанского престола принц Филиппе. Хуан Карлос лауреат многих международных премий за общественную и гуманитарную деятельность. Почетный профессор нескольких известных европейских и латиноамериканских университетов. О человеке дня «Радио Свобода» говорит известная мадридская журналистка, комментатор испанского радио и телевидения Габриэла Роспеде.
Король давно завоевал сердца испанцев, даже тех, кто считает себя республиканцами. Монарх – человек, вызывающий симпатию буквально у всех. И тех, кто видел его по телевидению, и тех, кто, как я, имел возможность с ним общаться лично. Будь то неформальная встреча или официальный прием, он буквально завораживает собеседников. Хуан Карлос производит впечатление на людей. Даже в самой его фигуре ощущается королевское величие. Всем известна его способность к диалогу, к примирению, умению разряжать самые напряженные ситуации. Король смог завоевать сторонников даже среди коммунистов. Все знают его домашнюю жизнь, его увлечения. Хуан Карлос – прекрасный спортсмен. Среди королевских увлечений – мотоциклы и езда на большой скорости. В свое время он совершал поездки в одиночестве, обманывая бдительность собственной охраны. Король любит также парусный спорт, он прекрасный яхтсмен. Кстати, у Хуан Карлоса, как у блестящего дипломата, много друзей не только в Испании, но и за рубежом. Многие европейские руководители летом нередко навещают с частными визитами испанского монарха на Майорке, где устраиваются парусные регаты. У Хуан Карлоса прекрасные отношения с королевой Великобритании, которую называют кузиной, и, разумеется, с руководителями Соединенных Штатов. Пользуется испанский король авторитетом и в Латинской Америке. Даже Фидель Кастро называет его «наш король». Правда, на недавней встрече Хуан Карлос прикрикнул на разбушевавшегося президента Венесуэлы Уго Чавеса, который назвал фашистом бывшего испанского премьера Аснара. Король без особых церемоний попросил Чавеса заткнуться. С тех пор у Чавеса пошли неприятности, и он даже проиграл национальный референдум в своей стране. Но поступок короля, поставившего венесуэльского лидера на место, хотя на время и испортил отношения между двумя странами, тем не менее очень понравился во всем мире, даже в той же Венесуэле.
О человеке дня «Радио Свобода» – это король Испании Хуан Карлос, говорила мадридская журналистка Габриэла Роспеде. Это была программа «Время свободы». Над ней работали Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы оставайтесь на волне свободы. Марина Тимашева с российским часом программы «Поверх барьеров» продолжит наш эфир. В сегодняшнем выпуске радиожурнала рассказ о театральном фестивале «Большая перемена». Не пропустите. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Танган, но, как и многие активисты другой России, преследуются за свои политические убеждения.
Нет, нет, никто не видел, что выходила, и в руинах нет, нигде ее нет.
Парламент Косово избрал президентом края на второй пятилетний срок Фатмира Сейдии.
Мы рассматриваем это как провокацию. Это опасная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».